Как перестала играть музыка? Важно отметить, что все эти позитивные эволюционные тенденции достигли своей кульминации около 1300 года, после чего последовали внезапный спад и регрессия, продолжавшиеся несколько веков. Европейская музыка эпохи первого Ренессанса в центральный период Средневековья очень быстро замолкла. Откат 1300 года. Точно так же, как в случае с шумерами, открытым Гердой Лернер, смотри главу 2 первой части, становление централизованного имперского королевства совпадает с жестким подавлением женщин в обществе. Логика такой взаимосвязи, возможно, определяется тем, что мужчинам легче подчиняться авторитарному королю, если они могут быть королями в собственном доме. Поэтому, когда церковь укрепила институт королевской власти божественного происхождения, она напрямую связала светскую и военную власти с естественным доминированием в ней мужского архетипа. Пользуясь архетипической терминологией, можно сказать, что тем самым была установлена институциональная связь между королем, воином и магом, тремя архетипами Ян. Одним из любопытных ранних предвестников этого явления стала судьба, постигшая куртуазную литературу и культ черных мадонн. Один немецкий ученый отмечает: одновременно с географическим распространением после 1100 года по всей Европе куртуазной культуры распространился из Франции и культ черной Мадонны. Примечательно, что куртуазная литература и ваяние первых скульптур черной Мадонны достигли своего расцвета одновременно, а затем также одновременно исчезли. В 1277 году церковь официально осудила куртуазную литературу. Поэты, воспевавшие изысканную любовь, были отлучены от церкви как прислужники сатаны. Вместе с осуждением эротической куртуазной литературы происходила замена первых изваяний черных мадонн, выполненных в строгом романском стиле, образами готских женщин и идеальных матерей, сладко улыбающимися белыми мадоннами. Многих черных мадонн перекрашивали в телесные тона, а их одежды зеленого цвета стали голубыми. Иногда статуи просто выбрасывали и зарывали в землю, посвященные им часовни закрывали. Романская черная мадонна, величественно восседавшая на своем троне, была культовой фигурой, зеркально отражавшей роль женщины в обществе, а значит и такую по своей природе любовь, какую это общество принимало. В те же времена постепенно урезались социальные и юридические права женщин. Руководящая роль женщин-аббатис в двойных монастырях уменьшилась. Обряд причащения стал делом исключительно мужчин-священников. Роль женщин, которые ранее были относительно свободны и могли становиться поэтами, врачами и руководить гильдиями, постепенно сводилась к домашним обязанностям. Женщин стали презирать как демонических искусительниц и ценили лишь за их способность производить наследников. Поначалу такие изменения столкнулись с сильным сопротивлением даже со стороны духовенства. Когда были урезаны права женщин на образование и даже монахинь стали ограничивать в их праве на обучение, сформировалось движение «Бегинес», которое отказалось давать религиозный обет, что позволило им продолжать обучение женщин и девушек. Но в 1312 году собственность этой организации была конфискована, ее права урезаны, против нее выступила инквизиция. Текст в рамке. История изображения женской груди. От нормы к святости, от эротики к коммерции. В центральный период средних веков грудь женщины не считалась чем-то постыдным. Ее не прятали, хотя и выставляли на показ не больше, чем мужскую грудь. В Италии в XIV веке в моду вошло изображение груди многочисленных «Мадонна дель Латте» и «Девы Марии», кормящей младенца, как символа святости. Но это был всего лишь переходный этап. В течение XV века, вопреки героическим усилиям духовенства, проигравшего эту битву, утвердился новый взгляд на женскую грудь, которая утратила роль символа святости и превратилась в важный эротический объект. Эта роль сохранилась практически до сегодняшнего дня. Дразнящую женскую грудь стали изображать в коммерческих целях, чтобы продать, преимущественно мужчинам, чуть ли не все. От революций, Марианна, ставшая символом Французской республики, до сберегательных облигаций периода гражданской войны в Америке, от пива и голубых джинсов до автомобилей. Мэрилин Ялом подводит итоги этого процесса следующим образом. Все более в искусстве и литературе грудь стала принадлежать не младенцу или церкви, а земным мужчинам, которые видели в ней только стимулятор возникновения желания. Считается, что этот важный переход от изображения женской груди как символа святости к изображению ее как объекта эротических желаний начался с картины придворного художника Жана Фуке, написавшего портрет Агнес Сорель, 20-летней любовницы Карла VII французского. Агнес Сорель была первой официальной возлюбленной французского короля. Она была вознаграждена замками, драгоценностями и другими предметами роскоши, чего никогда прежде не знали придворные фавориты. Она получала значительную сумму в 300 фунтов в год, одевалась в самые дорогие платья в королевстве и имела свиту более многочисленную, чем у королевы. Агнес извлекла максимальную выгоду из своих сексуальных услуг. Новое восприятие груди совпало с новой эпохой во французской истории. Эта эпоха официально и публично устанавливает прямую связь между сексом, политикой и деньгами. Действительно, Агнес Сорель была первой из череды королевских любовниц, которые оказывали влияние на политику, и так продолжалось все время, пока во Франции правили короли. Конец текста в рамке. Еще один признак возвращения к патриархальной модели можно разглядеть в 1300 году. Одновременно с появлением моды вводятся новые законы, регулирующие ее. Некоторые законы были предназначены специально для женщин. Это были законы о регулировании расходов, действовавшие в Европе примерно с 1300 года. Они были направлены против больших трат на проведение пышных церемоний, свадьбы и похороны, и на дорогостоящие наряды. Теоретически это относилось и к мужчинам, и к женщинам, но по существу было направлено против последних. Обнаруживается еще одно новое направление в мышлении, новая интерпретация обществом роли груди. Смотри текст в рамке. Откат к патриархату начался в конце XIII века и продолжался на протяжении почти шести веков, а со временем это движение назад стало даже более интенсивным, как видно из примера с урезанными правами женщин на труд и на свободу. До середины XX века большинство женщин на Западе не имело права даже открыть собственный банковский счет без согласия супруга, ситуация, которую Элеонора Аквитанская нашла бы смехотворной и немыслимой. В главе первой и третьей части будут показаны коллективные эмоциональные последствия этого «отката назад» к подавлению женщины, в данном же разделе обсуждаются лишь материальные аспекты. Воздействие на население. Одним из фундаментальных последствий массивного отката общества стало уменьшение возможностей прокормить и содержать собственное население. Мы не располагаем данными переписи средневекового населения по всей Европе, а те, которые имеются по отдельным странам, не всегда достоверны. Однако между 1000 и 1300 годами численность населения, по оценкам, беспрецедентно выросла, увеличившись вдвое. Рисунок 16 показывает эволюцию численности населения Англии с 1086 по 1600 год в соответствии с имеющимися самыми точными расчетами. Явный рост численности населения, особенно в период между 1150 и 1300 годами, подтверждает калейдоскоп экономических данных, собранных ранее. Еще более очевидно сокращение численности населения в период между 1300 и 1350 годами. Фактически только к 1700 году население Англии восстановило свою численность и достигло уровня 1300 года. Первая эпидемия чумы в Англии, случившаяся в 1347 году, опустошила страну, но на графике, смотри рисунок 16, показано, что численность населения начала сокращаться за два поколения до этой даты. Специалист по средневековью Фуркен отмечает, к концу XIII и началу XIV веков периодически и повсеместно страну охватывал голод. Голод и эпидемии, причем первые часто приводят к последнему, случались редко и носили локальный характер после 1000 года. Положение изменилось после 1300 года. Историк Лукас полагает, что голод впервые охватил европейские страны в 1315-16 годах, и по его оценкам тогда вымерло 10% населения Европы. Люди ели кошек, крыс, рептилий, помет животных, был распространен даже каннибализм. В лондонском Сити цены на зерно резко подскочили в 1308-1309 годах. Лондонские хроники сообщают в 1316 году. В этом году была большая нехватка зерна и другой провизии, потому что бушель пшеницы стоил 5 шиллингов. Из-за голода люди ели кошек, лошадей и собак. Некоторые крали детей и ели их. Специалист по этому периоду Барбара Харви более подробно описывает последовательность событий. Экономический упадок после 1300 года вылился в падение доходов от недвижимости и ценностей, сокращение площади пахотных земель и численности городского населения, падение спроса на промышленные изделия. Как следствие, начала уменьшаться общая численность населения. Но сокращение численности населения поначалу происходило медленнее, чем свертывание экономики, вследствие чего понизился уровень жизни, уменьшился доход на душу населения. Это цитата из книги с многозначительным названием «Before the Black Death» – «Перед черной смертью» выводит исследование того периода на современный уровень и опровергает прежнюю идею, что чума стала причиной упадка. Наоборот, чума оказывается следствием экономического упадка, который начался за 50 лет до нее. Эти открытия указывают на масштабное свертывание экономики, начиная с 1300 года. Оно было настолько существенным, что снова распространился голод, особенно в 1320-м, и 1340 годах, сильно ослабив все население. Спустя два поколения это подготовило почву для эпидемии смертельной болезни, которая вынесла смертельный приговор хорошим векам. Большинство историков отмечают хороший период как странное исключение. Снизились ли продолжительность и качество жизни до того опасного уровня, какой наблюдался при каролингах? В любом случае, 2,5-3 столетия, в зависимости от региона, оказались лишь передышкой между двумя периодами, в течение которых жизнь была непродолжительной, а питание скудным. Специалисты спорят о причинах необычайного экономического упадка, предшествовавшего эпидемии чумы, называя в числе главных факторов изменения климата истощение земли и перенаселение. Возможно, эти причины на самом деле сыграли свою роль, но мне бы хотелось добавить еще один ключевой фактор, который обычно упускают – значительное изменение в монетарной системе, предшествовавшее экономическому упадку и сопровождавшее его. Беспрецедентные масштабы и широкое распространение падения финансовых домов в начале XIV века – это действительно открытие. Источник наиболее точных данных – итальянские финансовые дома «Компаньяс», которые были тогда самыми современными и успешными в Европе. В начале 30-х годов XIV века финансовые дома во Флоренции рухнули, как карточный домик, один за другим – Аччиоли, Боннакорси, Антелези, Корсини, Даудзано, Перендоли. После попытки восстановить неподдающееся восстановлению потерпели крах и два гиганта – Перуджи в 1343 году и Барди в 1346. Это привело к существенному сокращению кредитов и затронуло все области экономики. Заметим, что данный финансовый крах также произошел до эпидемии чумы. Итак, чем отличалась финансовая система XII и начала XIII и XIV века? Говоря коротко, в XIII-XIV веках произошел отказ от двойной монетарной системы центрального средневековья. Одновременно с деньгами высокой коммерческой стоимости для зарубежной торговли, которые не облагались налогами и которые можно было копить, повсюду действовали деньги местного значения, подлежавшие взысканию демериджа, платы за хранение, простой. Вместо этой двойной системы все более утверждалось в стране монопольное положение единой централизованной валюты. Действительно, старая денежная система, основанная на демеридже, устарела по трем причинам одного порядка. Первый – злоупотребление демериджем. Второе – усиление централизованного управления монетарной системой, имевшее два результата. Стало неэффективным получение дохода от демериджа путем перечеканки, поскольку это затрагивало и другие сферы. Монетарные ошибки, как, например, в случае с понижением стоимости денег при Филиппе IV во Франции после 1298 года, оказывали влияние на другие области экономики. Третье. Королевская власть над денежной системой была установлена военным путем и позже, после изобретения пороха, утвердилась окончательно. В сочетании с другими факторами, упомянутыми выше, эта новая ситуация привела к экономическому упадку, вследствие которого эпидемия чумы приняла бедственные масштабы, вымерла от трети до половины европейского населения. Каждое из приведенных трех положений будет развито ниже.